Итак, я повторю примерно вопрос, чтобы это, чтобы вы не думали, что я на него не отвечаю. Значит, вот я дома, и тут мама с этой, с материнской завозой, ой, что ты мой бестолковый, куда ты ж с меня денешься, да?
Только это звучит как предложение.
Да. Любовь ли это? Ну, конечно, ну какая это любовь? Если я смотрю на действительно свою дочь или там сына бестолковый, я говорю, ты какой очень гениальный, вот любовь. Любовь видит Божьими глазами финиш. Финиш совершенства всего раскрытия, всего потенциала, все, что можно. А никто без потенциала-то не рождается. А если кто-то говорит, уж ты мой бестолковенький, ладно, только... Просто у человека свои проекты закончились, вот это его проект. Вырос сын, дочь, там все, проект закончен. И вот начинается, ты бестолковый, куда ж ты без меня. Тем самым оправдывается собственное существование, вот и все. Вот. Теперь как выскочить?
То же самое можно включить.
Тема сегодняшнего, так сказать, заседания. Да. Будет называться «Нападение на будущее». На будущее можно только напасть. Будущее можно только отвоевать. Будущее не приходит само. Внимание, будущее само не приходит. За него надо бороться, на него надо напасть. Если мы ничего не делаем, то меняются года, дни, меняются декорации, но мы в будущее не попадаем, потому что это идет по карме. Это по карме. То есть все, что предсказуемо, это ну, как-то перевернутое прошлое, ну, деформированное прошлое. Но ничего, в принципе, не изменилось. Тот же кусок пластилина, что-то по-другому. Но будущее, настоящее будущее, оно новое, оно никакого отношения к прошлому не имеет. Оно новое. В будущее можно попасть только с Богом. И откуда я это взял? Это слово риск. Есть такое слово риск. Да? Кто не рискует, риск — благородное дело, говорят. Почему благородное дело? Вы согласны, что благородное? Или не обязательно? Или риск — это... Да, а почему благородный? Потому что на самом деле это имеет глубоко такой мистический подтекст. Вот жалко, что вот раньше люди, когда говорили слова, не понимали, что они значат. Там каждая буква была как-то аббревиатурой, и все было понятно. Сейчас надо, смотришь слово, залазишь в какую-нибудь Википедию, смотришь, думаешь, ох, ничего себе, что оно обозначает. Мы потеряли значение слов и потеряли значение жизни. Говорим, вот ну, у нас силы нету. И вот слово вот, риск, например, что такое риск? Можно ли жить, не рискуя? Сразу скажу, нет. Жить можно только рискуя. Вот. Какие бывают риски? Оказывается, целая наука. Риск бывает такой, риск бывает такой. Я хочу сказать. Кто там не рискует, тот не пьет шампанское. Да таких вот пословиц, поговорок сколько угодно. Я сейчас прочитаю некоторые из них, чтобы... Итак, откуда я взял? Риск нападения на будущее. Эта фраза принадлежит не какому-нибудь там лорду Бекингему или там как это, а какой-то Геннадий Малкин, я его не знаю. Он меня тоже, наверное, не знает. Ну вот я набил там в Википедии риск, и там вот выскочило, нападение на будущее, мне понравилось. Можно напасть, причем напасть внезапно, с Богом. Только Бог открывает будущее, Он и есть будущее. Это и есть следующий какой-то кадр моего бытия, моего роста, моего интереса, там, любви и так далее. Старье неинтересно, интерес падает, любовь теряется. Любовь, потому что уже повышенный интерес. Можно напасть, как? Внезапно. Если все можно предусмотреть, и так оно и делается, почему гадание во всех религиях запрещено? Запрещено. Их, даже вот это астрологи, нормальные астрологи говорят, что ну, на самом деле астрологи, ну как это, звезды предполагают, а человек все-таки располагает. И вообще все, что я хочу получить в жизни или победить в чем-то, вообще победа — это решение. Победа — это не обстоятельство, это не мой характер. Все равно какой характер. Победа — это решение. Вот я решу победить, я побежу. Вопрос времени, правда. Это уже зависит там от чего-то. Но победа в чем-то, то, что я хочу, оно будет обязательно. Победа. Но это надо всегда рисковать. Что такое риск? Риск — это первое — это взятие на себя ответственности. Потому что если мне нужны гарантии, то гарантии, они уже на чем-то основаны, на этом бытие, то я уже не рискую. Почему в Бхагавад-гите говорится шаранагати, предание, почему слово вера, без веры? Сейчас, минуточку. Ага, вот сейчас. Так, без веры угодить нельзя. А вера — это что? Вера — это риск. Риск. Что мешает нашему риску? Вера в обстоятельства. Это какой-то страх. И вот мы говорим, какая-то есть обусловленность такая, обусловленность этим, обусловленность тем. Но на самом деле у нас самая главная обусловленность — это обусловленность страхом. Мы боимся окружающей среды, но мы не боимся, вот Бога мы не, ну, вот реально боимся, боимся Его там, указаний, приказаний. Да, и поэтому сейчас посмотрим. Сегодняшняя тема будет называться «Риск нападения на будущее». Итак, риск. Давайте прочитаем, что о риске пишут. Значит, риск — благородное дело, русская народная пословица, всем известная. А вот кто-то пишет: не доказано, что риск — благородное дело. Но благородное дело — это почти всегда риск. И в нашем мире мы знаем, что злое дело, оно всегда как-то гарантировано деньгами какой-то мафии, там друг дружку кто-то прикрывает. Но вот благородное дело, потому что благородное дело — это всегда какая-то борьба за справедливость, за это. Кому что-то хочется сделать, тот не заботится о том, что скажут другие. Он идет на этот риск. Чем выше риск, тем слаще плод. Какой-то Пьер Корнель. Кому нечего терять, можно рискнуть всем. Не отважится человек на риск, не увидит счастья. А отважится и останется жив, непременно встретит его. Приобрести опыт, не подвергаясь опасности, получить прибыль, не рискуя, столь же невозможно, как жить, не будучи рожденным. Получить прибыль, не рискуя, столь же невозможно, как жить, не будучи рожденным. То есть жизнь начинается с риска. Жизнь начинается с риска. Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно. Бессильный гибнет, подражая сильному. О! Вот это вот интересное, да? Бессильный гибнет, подражая сильному. Поэтому риск – это следование, то, что тебе Господь сказал. Это следование, а он тебе говорит, ничего не говорит, кроме твоего призвания. И поэтому не следуй за другим призванием, потому что каждый человек силен только в своем призвании. Стоит подражать кому-то, ты сразу ослабнешь. Если ты не имеешь возможности рисковать, значит, доживаешь в царстве мрака. Опасайся робких. Отказаться от риска, значит, отказаться от творчества. А вот очень длинное такое изречение, но оно такое серьезное. Если вы сегодня не осмелились совершить что-то из чувства страха, завтра вы будете сожалеть об этом, через неделю винить себя за нерешительность, через год вас посетит чувство потери, в конце жизни вы поймете, что сами себя обокрали. Я напомню, уже говорил, что опрос социологический таких людей, которых за 80, а что вы там жалели, что вы не доделали? Они говорят, мы мало рисковали. Мало рисковали. Кто жизнью не рискует, тот никогда ее не обретет. Фридрих Шиллер. Кто ничем не рискует, тот рискует всем. Это Джина Дэвис. И так далее. Антиподом риска являются гарантии. Нам надо гарантии. И мы приходим, мы посещаем какие-то курсы, мы посещаем. То есть кто не рискует, тот становится легкой добычей для всяких психологов, астрологов, всяких колдунов, которых экстрасенсов, которые гарантированно мне что-то сделают. Мне звонит человек и говорит: Вот у меня там сын, у него там пробитая аура, он видит это, всякую нечисть. Вот нечисть кто видит? Знаете, кто видит нечисть? Кто выходит за пределы своего призвания, предназначения, своего пути. Это, знаете, как такой защитный пузырь. И вот в него никакая нечисть не пролазит. Но если ты вышел и пошел куда-то, ты прошел, вот, пробил этот пузырь, и там эта нечисть просто тебя начинает доедать. И вот мы, и экстрасенсы меня, но экстрасенсы ничего не могут сделать, потому что тебе надо просто влезть назад в свою дхарму, в свою защиту. Все. Никакие свечки, никакие молитвы верховной личности Бога не приведут меня в будущее и не искоренят навсегда какую-то болезнь или еще что-то. Эти вещи временные. Вся прелесть для сильных и такая неблагая весть для слабых, это то, что нам всегда все придется делать самому, под руководством Господа. Временно можно поставить свечку и очистить помещение. Но потом, ну почему нечисть забралась в твое помещение? Потому что ты чем-то не тем там занимаешься. Я уже рассказывал такой, это я сам свидетель этому. Один человек, который занимался дзен-буддизмом, это Андрей, забыл как его уже зовут, он длиннее меня там на голову, он занимался дзен-буддизмом и хотел, тогда не был женат, сейчас уже женился, и вот он, ну, знаете, так по-глупому хотел всему миру помочь, но вот такой искренне, с него такая энергия. И вот мы как-то Лини Хартмана смотрели под его это, ну, на комнате его, да. И там, где пересечение, это опасное место, там либо зеркало вверх тормашками надо, ну, лучше просто кровать сдвинуть, потому что на пересечении человек заболевает. Так вот, где его стояла кровать, где он находился, Лини Хартмана так послушно обогнули ее, и он сидел посередине. Человек сильнее вот этой вот географии, сильнее вот этих вот стоящих геомагнитных волн получился. Представляете? Почему? Потому что он рисковал. Он вообще жить не для себя, это уже рисковать. Жить для себя, это значит нет риска. Жить для себя, это значит, это вот у каждого есть круг любви, что ли, как я его не знаю, как назвать. Кто защищен? Насколько я защищен, насколько я люблю людей вокруг себя, сколько много людей, которых я люблю. Не меня любят, а я люблю. А я люблю, это значит, насколько я рискую. У некоторых вот этот круг любви суживается до одного квадратного метра. Вот он себя любит и все. А вот дальше уже опасно. Дальше опасно, он дальше им просто не верит. Почему можно верить, не верить, я с них что-то хочу. Когда любишь, не хочешь, ты хочешь что-то дать. Рискуешь. Вот у меня сегодня был очень такой рисковый день. Я буквально вот, я обычно этого не говорю, потому что считается по Дейлу Карнеги, если лектор говорит, что не готовился к лекции, это плевок в лицо этих слушателей. Но я сегодня не готовился. Почему? Потому что мне не давали ничего делать. И последний штрих такой, когда вот у меня осталось полтора часа, и тут мне звонит человек и говорит: «О, привет! Ты Господа любишь? Да, давай, слушай, я сейчас по телефону спою про Господа. Мне времени вот так вот, да?» Он на гармошке там поет, потом зачитал перевод с санскрита. Я подумал, а что-то тут не так. Наверное, я это забыл за Господа. И мне вот это помогло. Я тогда так успокоился, думаю, ладно, что будет, то будет. И вот ваш вопрос мне, ну, помог начать. Ну, а дальше как... Итак, риск. Риск это вера, это поверить этому Господу. Если мы начинаем проверять, сейчас перейдем дальше, на следующий. Что такое вообще риск, давайте возьмем. Риск. Что это за слово? Риск является заимствованным из французского «рискьё» – это риск. Последнее слово восходит к древнегреческому. Это переводится как «утёс» или «подножье горы». Итальянское «ризи», ну я не знаю, как это прочитать, переводится как «лавировать между скал». В любом случае риск – это вот тут у меня было все надежно и все понятно, я контролировал эту территорию, А там у меня не приготовлено ни кресла, ничего, ни крючки не вбиты в этот утес. Вот мне надо как-то лезть. И риск, ну, когда мы говорим риск, имеется в виду, это какая-то возможная опасность или действие на удачу в надежде на счастливый исход. Есть такая история. Я ее вспомнил, поэтому не знаю, откуда она. Вроде бы она с какой-то народности. Там какие-то были батыры. И, в общем, пришел один человек, ну, как турист в гости. И там чайхана, не чайхана. И местный аксакал ему начали рассказывать историю. И он говорит, а что это такая за гора? А там такая гора. А он альпинист профессиональный. И там такая гора буквально вот как, вот, как пика такая. И говорят, вот старики, мои деды, прадеды говорили, что вот на пике этой горы лежит меч из какого-то там, ну как сказать, современного, из нержавеющего там металла, да, потому что давно, если давно лежит, что-то долазить, он уже там сгнил. Вот. Но туда никак нельзя добраться. Туда можно добраться только вот, ну как альпинист добраться. Ни техникой, ничем нельзя добраться. Вот. И рассказывали, что некий какой-то батыр однажды, ну, такая история, что он девушку получит или не получит, для этого надо забраться туда, взять этот меч, и кто возьмет этот меч, всех победит, ну вот такое вот. И вот этот альпинист подумал, интересно, он посмотрит как профессионал, могу я туда добраться или нет. И была лунная ночь, и лунная ночь такая, луна без этого, ну, в общем, хорошо видно, ветра нету. И он решил, а ну-ка я попробую. Что-то была у него бессонница. И когда он начал лезть, а дальше было лезть все труднее, дальше просто там на кончиках пальца, и вдруг, когда он уже залез достаточно высоко, а спускаться-то хуже, чем наверх, вдруг налетела буря. А падать уже там разбиваешься. И вдруг он... Он почувствовал, что вот этот ветер, эта буря прижимает его к этой скале. И лезть значительно легче. И он быстро залез наверх, взял этот меч и спустился. Вот примерно такое происходит, когда мы смотрим, это невозможно, говорим. То есть это решение, это невозможно. Но когда мы начинаем идти туда, оказывается, это не просто возможно, а возможно именно мистически. И Господь покровитель мистиков. Мы туда лезем дальше не на своей силе. Люди отказываются от риска по многим причинам. Ну, во-первых, здесь хорошо. Во-вторых, кто идет вперед, он обязательно становится каким-то чемпионом. Вообще, знаете, что такое чемпион? Чемпион это кто-то, ну, победил в чем-то. Все чемпионы, и знаете, среди чемпионов есть чемпионы мира. Так вот, каждый из нас должен стать не меньше, чем чемпионом мира в каком-то своем виде спорта, что ли, но как? То есть такой, как я, уже никогда не будет. Чемпион – это человек, который использует все свои способности, все свои ресурсы, вот все, что есть, полностью, на 100%. И у нас ничего лишнего нет. То, что я не использую в себе – вот посмотрите на свое тело, что вы можете, что вы не можете. Если я не использую на что-то, это будет мне якорем, потому что это будет мне задействовано, ну, не в добро, мягко говоря. Понимаете, где якоря? Во мне нет ничего лишнего. Но когда мы приходим в какую-то организацию, мне говорят, где укоротить, а где вырастить, в чем потренироваться. Нет. Чемпионы, они вот такие все самородки. Если мы возьмем таких ученые или спортсмены, то посмотрим, они развиты в других там видах, как бы отраслей жизни, что ли, так можно сказать. Угу. Что еще мешает нам стать чемпионом мира? Ну, можно даже так назвать лекцию. Ему всегда будут завидовать, его всегда будут предавать. И сразу хочу сказать, чтобы нас... Да, меня предали, зачем мне это надо, да? Меня предали. Знаете, сколько меня предавали? Куда-то дошли, Вроде общее дело, но потом оказалось, что дальше жить общественной жизнью, то есть дальше быть героем, люди не согласны. Они были геройствовать до сих пор, но когда достигают какого-то положения, ну, общественного, ну, уже видно, они герои. Вот что-то их тут тормозит. Что-то тормозит. Портятся. Знаете, у каждого есть свой потолок. Так вот, я буду говорить о людях, как безбашенных называется, у них нет потолка, который будет идти. Если у кого-то есть потолок, он чего-то достигнет, но упрется в этот потолок и начнет портиться. Я знаю одного человека, который, ну, в общем, он врач. Он врач, он говорит, заслушаешься, он причинно-следственную связь этой болезни расскажет, он как опытный психолог, причем за это деньги не берет, вообще молодец. Но когда он на каком-то статусе и выше него кто-то есть, он вот это молодец. Только он достигает какого-то статуса, он сразу портится и начинает просто хамить, и все такое его раз, просто жизнь опускает, он говорит, за что? И действительно посмотреть, за что там, не за что. Но просто ему нельзя подниматься, он портится. На каком-то этапе мы портимся. Почему? Потому что мы начинаем, ну, с самолюбования. Как только я начинаю самолюбование, меня опять вниз. Идти вверх, мы идем из-за кого-то, мы идем не за себя. Вот это саморазвитие, развитие там качеств и все, это не для преданных, это не для верующих, это не для героев и это не для чемпионов. Ради чего-то, потому что... Еще почитаем одну интересную... Что такое риск? Риск. А нет, давайте, знаете, что почитаем? От Бхагавад-гита. Вот я закладочку положил, она вот только начинается, она даже не начало. Это предисловие к английскому изданию. Это мне позвонили, обратили внимание, что, ну, красная от синей отличается, и вот тут отличается. Толковать Бхагавад-гиту, не ссылаясь, это предисловие к английскому изданию, в самом начале. Толковать Бхагавад-гиту, не ссылаясь на волю Кришны, есть величайшее оскорбление. Не ссылаясь на волю Кришны. А дальше написано, только так, под непосредственным руководством Господа, человек может понять ее. Вот ее. То есть я читаю, изнутри меня идет комментарий. Мои мысли. Вот тут, ну вот тут, но мы вот тут улавливаем. В сердце оно происходит, неважно, в печени происходит, но мы вот, у нас возникают мысли на вот этот текст. Вот эти мысли, которые возникли на этот текст, это и есть прочтение Бхагавад-гиты, а не зубрежка, что здесь написано. Это пишет Прабхупада. Интересно, да? А смотрите, а дальше написано, такое понимание Бхагавад-гиты принесет благо всем людям, позволяя исполнить предназначение человеческой жизни. Вы понимаете? Все говорят, где мое предназначение? Читаешь эту книжку, идет комментарий, ты ее понимаешь, и ты исполняешь предназначение человеческой жизни. И вы думаете, ты негодяи так просто ставили этот текст? Нет, они его, конечно, изменили. Читай измененный вариант, ну, который вот сейчас последний. Только такой освещенный авторитетами подход к Бхагавад-гите, какой-то уже подход, понимаете, надо как-то подходить, и какие-то авторитеты, да в английском нет этого слова вообще, авторитетами, принесет нам истинное благо. Нормально? Смотрите, сравните, вот на слух даже. Такое понимание Бхагавад-гиты принесет благо всем людям, не конкретно каким-то сектантам, которые написано всем людям, позволяя исполнить предназначение. Вот. А там дальше написано, ну, в измененном, поможет исполнить миссию человеческой жизни. Понимаете? Предназначение и миссия. Понимаете разницу? Вот миссию мне тут назначили. Есть предназначение. Предназначение. Вот человек сделал вот этот вот стакан, у него есть предназначение. У него что, миссия, что ли, это? Миссия пошел и что-то там меняет. Вот это миссия. Вот мы тут собрались, какая-то у нас миссия. Все под администрацию сделано. А предназначение, я уже родился, я знаю для чего. Изнутри мне рассказывают. Никто больше не знает. Никакие авторитеты не могут мне сказать. В Бхагавад-гите это написано, на всякий случай. Что никакие авторитеты не могут сказать. Духовный учитель не может сказать. Никто не может сказать. Но что для этого надо? Риск. Потому что ты будешь не на Бхагавад-гиту опираться. Интересно, вот сейчас я слова буду говорить. А на то, какой отклик у тебя она вызвала. Какой отклик вызвала. В результате этого, теоретически, ты должен перестать бояться. Ты должен перестать бояться. Иначе ты не поверишь Господу, потому что Он тебя будет гнать куда-то вверх. Как это говорят? Что такое риск? Риск это вот синица в руках, это ж вот неплохо, а вот журавль в небе. Имеется в виду, что журавль в небе это лучше, больше, но он же в небе, а синица вот она в руках. Там риск, тут риска нету. Чтобы нам попасть в наше будущее, нам придется лезть на небо. Нам придется научиться летать. Нам придется идти вверх. И внизу почитатели синиц тебя будут держать за ноги, не пускать. Может быть даже мама с папой. Ну кто угодно. Кто угодно. Риском называют непосредственно предполагаемое событие, способное принести кому-либо ущерб или убыток. Риск – это характеристика ситуации, имеющая неопределенность исхода при возможном наличии неблагоприятных последствий. Знаете, самые какие неблагоприятные последствия, когда я рискую? Могу потерять некоторые отношения. И все. Некоторые отношения. И когда я, знаете, когда я рискую,
извините, да. Отношения я или отношения
я? Ну, их может быть несколько потерь быть таких. Когда я буду идти, я буду терять отношения. Потому что всегда будут люди, которые... Вот я даже достиг какого-то уровня риска людей, потому что люди на самом деле делятся по уровню, как вот по плотности, да, вот какой-то чурбак. Набух водой, и вот он даже не на поверхности, а где-то между дном и вот поверхностью вот это плавает, да, вот по плотности он как-то, да, так и мы по плотности располагаемся. И вот у меня вот такая степень риска, я столько могу рисковать, и вокруг меня такие же будут рисковые люди. Это совершенно другие бонусы, совершенно другие ценности, совершенно другие, потому что ценности, вот это мы говорим, моральные, нравственные ценности, это испуганные люди нарушают эти ценности, потому что им не положены некоторые вещи, нет, обычные плотские вещи, и они их начинают красть. И придумывают себе там какую-то мораль такую, что ну нормально. Но люди, которые повыше находятся, им положено от Бога такие вот вещи, такая экипировка, и тогда им это просто не нужно. А выше там еще есть, от чего-то другого отказывается, потому что им что-то еще больше дается. Вот. И когда я перехожу, дальше не обязательно все за мной пойдут. Вот. Но иногда идет группа людей. И об этом написано. Вот, например, победа, это когда может победить один человек или группа людей. Мы сейчас до этого дойдем. Но это было... Опять риск. Вот сколько они пишут, риск это всегда какая-то потеря. Вот что же за потеря? Риск это неопределенное событие или условие, в котором в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на репутацию. Самое главное. Репутация. и тебя предыдущее общество может отвергнуть. Риск – это вероятность возможности нежелательной потери чего-либо при плохом стечении обстоятельств. Риск – это вероятность выхода опасного фактора из-под контроля с серьезными последствиями. Итак, у риска есть четыре функции. Как вы думаете? Риск – это вот просто вот с бухты-барахты куда-то кинулся и все. Нет. Тут все научно рассмотрено. Четыре функции есть. Не буду вас томить. Первая – защитная. Она проявляется в том, что для хозяйствующего субъекта… Вообще, когда говорится о риске, в основном что-то люди думают, это такая экономика. Экономика. Ну, есть и духовная экономика. Ну, на санскрите есть такое слово «артха». И у каждого есть своя артха. Твое здоровье – это твоя артха. То есть, ну, более широко мы рассматриваем. Защитный проявляется в том, что для субъекта риск – это нормальное состояние. Поэтому должно вырабатываться рациональное отношение к неудачам. Мне больше всего нравится, что риск – это нормальное состояние. Когда ты дойдешь до такого, что риск для тебя будет нормальное состояние, это означает, что ты жив и движешься.
Я помню это.
Было, да?
Да, как бы у всех, это какой-то период жизни.
Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Друзья, отчизне посвятим души, прекрасные порывы. Прекрасные порывы. Риск. Нет страха. Терять нечего, ни к чему не привязался, и корей никаких нет. Готов пожертвовать жизнью. Да? И что, этот юный молодой человек, он что, для этого тренировался или девушка? Да нет. Это говорит о чем? Это говорит о том, что это естественное состояние. И обратите внимание, когда происходит это естественное состояние, вот этой рисковой жизни, период полового созревания. Только 14 лет исполнилось, там чуть дальше, и все, ничего не боишься. Ты только созрел, ты еще эту машину не эксплуатировал. Она еще была до 14 лет не совсем собрана, не свинчена, не все функции работали. Как только все заработали, ты стал самостоятельной единицей. То есть, знаете, как джип получил новый там с конвейера. Там ничего еще нигде не побито, ничего. Может быстро ездить сразу. Так и ты. Ну а потом тебя всели учителя и сказали: ну-ка иди-ка сюда, зеленый молодой, мы тебе сейчас расскажем за жизнь. Да, да. Я сам помню, когда я им не старые машинисты рассказывали, вот риск, он может быть оправданный, а может не оправданный, но иногда вот ты рискуешь, но внутри абсолютно уверен, что получится. Вот было такое, да? Другие говорят: да нет, у нас же общество такое, тут все эти инструкции кровью писаны. Я работал машинистом тепловоза, и вот он красный. Тормоза у каждого поезда разные. Их надо проверять несколько раз, пока ты едешь. Проба тормозов на эффективность, так и называется. Ты раз снижаешь, сбиваешь скорость на 10 км в час, скорость сбиваешь, и ты должен понять, что такие тормоза, потому что когда будет красный, ты должен уже знать, сколько там дать, сколько отпустить. Вот, потому что пролетишь. Нет одинаковых тормозов. Потому что там каждая колодка, сколько этих колодок, сколько этих колес, сколько этих вагонов, вагоны разные. Там это тормозная магистраль, там воздух может быть утечкой, все что угодно, там тысячи-тысячи факторов. И в совокупности я вот просто вижу, насколько оно эффективно тормозит. Вот. И когда я только-только вот из помощника машиниста в машинисты, вот раз, это знаете, как вот эти в боевиках в разных там вот какие-то там рокеры или что-то. Человек стоит, и кто-то там на мотоцикле, и так вот 1 сантиметра не хватило там, да? Или кто-то на машине, раз, около стенки остановился, вот так вот. Но это риск. Он начал тормозить, и затормозил как раз вот, и не было соприкосновения, там, деформации. Вот как вот так рассчитать? Это только рисковать, только по интуиции можно было. Я помню, у меня это было. Но чем больше я ездил, тем больше я работал машинистом тепловоза, тем больше я был осторожный. Потому что у меня накапливалась ошибка, как какая-то вот уста. Раз вот там что-то, ну, допустим, поругался с женой, или там на начальника взъелся. У меня психологическое состояние другое, ДНК уже все не так и работает. Бог против меня, этот человек на меня уже порчу наслал, и я уже не так дернул рукой, все, и у меня накапливаются ошибки, что я несовершенный. Когда я в порядке, риск работает. Но когда я не в порядке, то смотрите, что я хочу сказать из этого всего. Что если я рискую, чтобы откуда-то просто сбежать, а меня сопровождают проклятия, это нехороший риск. Понимаете, да? Да? А теперь как вернуться? Как вернуться? Ну, во-первых, надо... Как вернуться в колею своего призвания? Во-первых, где вот этот вот пузырь дхармы, пузырь, мой, который меня защищает, вот эта аура, что ли? Где ее прорвал? Где ее прорвал? Как это вообще получается? Сначала совесть мне говорит, куда пошел, там оно тебе не надо. Я пошел туда. Совесть говорит, знаете, когда вот в рамках своей кармы, в рамках этой своей дороги я могу тут какие-то синусоиды, но вот дальше за флажки не надо. Почему? Потому что там точно не мое. Точно не мое. Но как только я иду туда, это не мое не потому, что оно мне не надо, а потому что там я... кому-то причиню какое-то горе. Там я потеряю любовь. И просто нечаянно кому-то чего-то сделаю. И на меня, значит, будет какая-то волна. И совесть говорит, опасно. Как знаете, красная лампочка где-то на пути говорит, ой, там, или превысил скорость, или там бензинка. То есть она предупреждает, вот совесть предупреждает. И больше ничего она не предупреждает. Она тебе не предупреждает, что там твое призвание, не твое призвание, вот это, ты дальше будешь вредить. Только в своем призвании никому вредить не смогу. Что-то...
Это вот первая мысль сразу пришла. Угу. В моменте, где я принял решение делать так, и было жутко страшно.
Страшно.
Жутко страшно. И пропал этот страх, который прорвал карму. То есть, если позволить 30 секунд времени, я вкратце... для вашего комментария расскажу.
Ага.
То есть рос во дворе, все, компания, друзья. Но хотелось, ну, как бы, дальше уже не во дворе время проводить. Но никто не хотел. И вот так вот от одних друзей других нашел. И там начался другой, ну.
Другая жизнь какая-то.
Другая жизнь началась, да.
Ну вот видите. Знаешь, я ничего нового. Итак, 4 функции. Риска. Или 4 функции жизни, с которыми мы сравниваем. Это защитная, я сразу скажу 4. Защитная, аналитическая, инновационная и регулятивная. Да? Такие прям научные названия. Еще осталось их на санскрит перевести. Защитная, это то есть нормальное состояние. Знаете, что такое нормальное состояние? Кто такой герой? Герой — это человек, который идет вперед вопреки всему и несмотря ни на что. И самое главное, на что мы больше всего смотрим и больше не идем вперед, и наше будущее просто закрывается, и мы на одном месте топчемся, когда я получаю критическую, как бы, массу и критическое количество своих падений. Это как бы самое жесткое доказательство, что туда идти нельзя. Мне могут 1000 людей говорить, туда идти нельзя, вот тебе справка, вот там уже люди были, ничего хорошего нету. Но герои идут туда, побеждают и говорят, все. Всегда герои, всегда чемпионы. Они открывают какие-то новые горизонты, и пойдет, потом целая толпа туда врывается легко по их следам. Что делает великая, там личность, все потом легко это делают. Но вот именно собственные падения. Но если мы посмотрим всех чемпионов, чемпионов мира там по бегу, по прыжкам, там по боксу, по, ну все, что себе можно придумать. Президента кто-то там баллотировался, кто-то хоть хотел стать артистом, его там 5 раз подряд не принимали, потом он стал великим артистом, все его знают. А те, которые с первого раза попали, ничего, Мы их, ну, в каких-то эпизодических ролях сыграли. А вот эти вот, потому что раз упал, два упал, три упал, и несмотря на это, все равно прорывается туда. Несмотря на это. Вот именно, потому что вот это желание, я не принес, Шри еще Панишат, там говорится, что Господь, и говорится, какой Господь, это вот именно Параматма, выполняет все наши желания, все наши желания. И если даже эти желания, ну, как бы не очень даже для других, все равно выполняет. Есть такая история, как одна женщина убила великого бессмертного Бхишмадева. Он бессмертный, потому что он мог умирать по собственному желанию. Его убить никто не мог, в принципе. Он лежал там, истекая кровью, кровь стекла на стрелах. Весь был между двумя стрелами, можно было два пальца только вот так положить. Весь проткнутый. Сердце в том числе, да. Вот такой вот мистик лежит, не помирает. Но инициатором его смерти, что его гуща стрел в него попала, и он уже не мог двигаться, ничего. Женщина, потому что давным-давно... Да, он украл ее, причем не для себя. Тот отказался, она говорит, ну ты тогда бери для меня. Он говорит, да, у меня вообще-то целибат, не хочу. Пошла туда, тот отказался. Тогда она его прокляла и сказала, все, убью. Если кого, вот его убьешь, ты что? Это невозможно. Это невозможно. Она говорит, а я хочу. Она пошла к мудрецам, аскезы всякие, те сказали, ты, конечно, сумасшедший, но раз ты пришла за ответом, мы тебе дадим его. И потом вот он родился как мужчина, и там были такие глюки, то мужчина на поле боя, раз и как женщина. И вот возник перед Бхишмадевом, а там тогда еще были, так сказать, джентльмены, женщин стрелять нельзя. И он опустил оружие и попал. Несколько жизней потратил. Вот, то есть, видите, победа – это решение. Это решение. Кто бы вокруг ни находился, это решение. Это решение. Есть такая интересная история, когда, я не помню кто и в каком городе, но это настоящая история. Где-то Канада, Америка, по-моему. Какой-то пастор, и там какая-то харизматическая школа, был у него приход, и там колдуны собрались и решили провести какой-то свой форум. Даже не шабаш никакой, а просто форум колдунов. У нас в Запорожье полно. Я сам в одном немножко участвовал. Смотрел, какие колдуны. Колдуны, мы думаем, это сейчас вот такие лохматые, немытые. Не, с галстучками приходят, умеют что-то делать. Ну, Божья воля при этом их не интересует. Ну, мало кого, во всяком случае. И вот они решили устроить форум. И тогда этот пастор, обыкновенный пастор, сказал... Бог на небе делает порядок, но я буду здесь. Я живу в этом городе, я буду сделать здесь порядок. И он вызывает этого колдуна на центральное телевидение, какой-то главный канал этого города. И говорит ему, вот там интервью, вот там ведущий, вот этот колдун сидит, вот этот пастор сидит. Он говорит, здравствуйте. И он говорит... Поскольку я представитель Бога здесь, я не допущу, чтобы здесь это вы эту всякую разводили. И вот кто первый сейчас вот скажет, что в этом городе будет форум вот этих колдунов, тот умрет прямо тут же. Вы главный же колдун здесь, он говорит, да. Ну, а теперь говорите, если этого не произойдет, значит я вообще не верующий человек. Говорите, состоится у нас этот здесь форум или нет. Он говорит, шантаж. Он, не-не-не, подождите, просто честный вопрос, честный ответ. Скажите, состоится форум колдунов или нет? Он, нет. Он говорит, все слышали, да? Все слышали? Форума колдунов не будет. Все, телевидение в прямом эфире. Он так раз, все, не состоялся. Вот он, главный колдун, отказался. Представляете, какая сила, да? Вот он рисковал, да, репутацией всем, ну вот он был уверен в себе, вот такая вещь. Сможете вы так рискнуть репутацией? Потому что если бы ничего не получилось, это что-то, да. Итак, Четыре функции. Защитная, аналитическая, инновационная и регулятивная. Защитная, это значит, у тебя появляется такая защита, когда ты, внешней защиты нет, но ты ее начинаешь уже чувствовать изнутри. Но это только, когда ты рискуешь постоянно. Раз. Вторая, аналитическая. Наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов правильного решения. Понимаете, что? У тебя появляются мозги. Все думают, что в будущее идут те люди, которые планируют. Нет, в будущее, которые планируют, это умные люди. Так вот, которые планируют, это глупые люди. Это целый текст, комментарий огромный, говорит, какие они глупцы, которые что планируют, Прабхупада говорит. А умные люди, те, которые рискуют. Рискуют. Они в мелочах и глобально умные начинают быть. Понимаете? Где дурачки-то появляются. Аналитическая. Вторая. Риск. Мозги от риска бывают. Инновационная. Инновация. Ну, понятное само слово уже содержит. Новое, да? Проявляется в стимулировании поиска нетрадиционных решений проблем. Ты вдруг обнаруживаешь. Это она в третьем стоит как раз месте, после того, у тебя мозги уже появились, у тебя новые, то есть ты становишься первооткрывателем, ты становишься творческим человеком, ты придумываешь на ходу новые вещи, не подсказанные нигде. И ты проходишь туда, нигде никто не проходил, потому что ты придумал новый проход туда. В науке, в искусстве, где угодно. И последнее, регулятивное, имеет противоречивый характер. Выступает в двух формах, конструктивной и деструктивной. Вот такая, последняя, четвертая, такая самая подлинная. То есть есть деструктивная, это я своими словами расскажу. Деструктивная, это, знаете, есть такое слово, волюнтаризм, например. Волюнтаризм, это значит, что-то сам себе придумал, ну такой сумасшедший. Вот, потому что мне это надо, не кому-то это надо, волюнтаризм. И можешь даже других это уговорить на это дело. Вот тогда оно будет деструктивное. Есть конструктивное. Конструктивное – это когда в этом событии участвуешь не только ты, или твое поведение имеет не только для тебя смысл. Понимаем, да? Риск – это выбор между менее привлекательной, но более надежной стратегией и более привлекательный, но менее надежный. Я скажу это сокращенно, я уже говорил. Синица в руках или журавль в небе, я переведу. Ну, по-умному это сказать будет так. Риск – это выбор. Риск – это всегда выбор. Всегда, выбор всегда есть, когда рискует человек. Человек рискует, понимаете, когда человека приперли вот так вот в угол, ему нет уже выхода. Он становится бесстрашным, и это не риск. Потому что его все равно сейчас задавят. Да? Поэтому все полководцы говорят, всегда противнику оставляйте выход, потому что когда нет выхода, терять нечего, он становится бесстрашным. Ему нечего терять. Крыса, загнанная в угол, становится бесстрашной. Не то Сенека сказал, не то кто-то. Вот. То есть это не выбор. Или, например, это не риск. Или не риск, когда я выпил для храбрости 200 грамм, и пошел делать подвиги. Это не риск. Потому что ты по-трезвому рискни. Для храбрости давали там, когда солдаты шли в бой. Но это не храбрость, это не настоящая храбрость. Настоящая храбрость это когда ты с Богом не боишься. Потому что Бог тебя спасет. Когда ты рискуешь, и ты будешь там пить шампанское, как говорится, да, ну, фигурально. То есть ты победишь. Но когда ты 100 грамм выпил, 100 грамм тебе могут и не спасти. Потому что 100 грамм и Бог, да, немножко разные вещи. Не
помогает в бой идти,
там же ты боишься. Не, а вернешься ты оттуда или как? А вернешься или нет?
Так хоть не страшно.
Да хоть не страшно, да.
А так, конечно, во время войны.
Нет, конечно,
да. давали.
Народ говорит.
Народ говорит, да.
Наркомовским давали. Никто ничего не знает, давали чем не давали. Но я тебе Царство Небесное говорю.
Ну хорошо. Я просто говорю, что эта храбрость не настоящая, как не настоящее здоровье после таблетки. Если... Вот голова болела,
а... 20 миллионов погибло, конечно.
Голова болела, я проглотил таблетку, и теперь я здоров. Не, я не здоров, я должен быть здоров без таблетки. Так и эта храбрость должна быть, без 100 грамм. Это настоящая храбрость. Не надо путать искусственное с естественным.
Победили.
Без 100 грамм
там
были. Без 100 грамм, да. Я не думаю, что водка победила. Не думаю, что водка победила.
Не, водка, конечно, нет. Ну, пока. Не все голодные, холодные, беззащитные. И против танка, тигров. Вот это, на передовой наш штрафбат.
Вы прямо как это очевидец.
Как очевидец. Да? Конечно, да. Рассказывай.
Хорошо. Значит, вам есть что вспомнить. Склонность к риску представляет собой устойчивую характеристику индивида и связана с такими личностными чертами, как импульсивность, независимость, стремление к успеху. К слову, хочу сказать, что склонность к риску можно посмотреть просто по анализу ДНК. Уже видно, рисковый человек, и представляете, насколько человек к Богу ближе, можно сказать, да? Потому что боящийся несовершенен в любви, это правильно. А вот теперь я хочу сказать, какой риск самый такой интересный. Вообще, какие есть огромная классификация, какой бывает риск. Риск бывает, читаю, без определения, просто название. Технический, индивидуальный, территориальный, ну, например, там зону Чернобыльскую, это можешь что-то там подхватить. Коллективный риск, приемлемый, допустимый, неприемлемый, профессиональный риск и так далее, и так далее. И есть еще нанориск. Знаете, что такое нанориск? Нанориск – это официальное слово такое. Нанотехнологии. Слышали такое?
Да.
Нанотехнологии. Знаете, когда я первый раз услышал слово нанотехнология? Это когда я был на свадьбе своей сестры. Поехал в Россию, там была свадьба, не у сестры, а у племянника, что я говорю, у племянника. Вот. И там, когда выходили из ЗАГСа молодожены, и родственники бросали там конфеты, деньги, вот такие, не бумажные, а вот это мелочи, там пшено бросали, да. А за углом, около ЗАГСа, стояло 4 старушки, ну, такие бойкие бабушки, вот. И вот когда, и там же очередь, а это было в Самаре, и поэтому Самара город достаточно большой, и там вот одна пара, вторая, очередь. Не-не-не, я там не жил, но там племянник мой. Вот. И выходят эти молодожены, в них кидают, и когда уходят, эти бабушки выходят, и у них привязаны магниты на таких веревках. Они раз-раз, и к этим магнитам эта мелочь как-то прилипает. Я даже не знал, что деньги могут прилипать так. И какой-то идет, говорит, о, нанотехнология. И потом мы увидели, что сначала одна пара, они там между собой, там у них своя мафия, а две бабушки собирают после одних там, следующие две, они даже поделили вот это. Вот тогда я услышал первое слово нанотехнологии, потом я понял, что это такое. Нанотехнология — это когда управление не рычагами, вот как вот трактор, да, вот. Это, ну, не, потом там кнопка, потом там как-то с пульта, вообще сидишь, ничего не делаешь. Маленькое движение, маленькая затрата сил, и приводятся огромные какие-то колоссальные силы в движение. И чем мельче, тем серьезнее будет сила, тем меньше затрат, но это надо проникнуть туда. И вот нанориск, когда ты ничего практически не делаешь и достигаешь самого большего. Когда ты позволяешь Господу сделать за тебя, эта степень риска запредельная. Вот это настоящие герои. Когда ты ничего не делаешь, когда к тебе, ну, ты смотришь, и ну, это, ну как можно сравнить? Ну, например, это вот который был здесь Сатья Говинда, помните, да? Когда к нему пришли бандиты с ножом, а он говорит, Господи, Ну, зарежут. И вот просто им начал диктовать условия. Так, выпускайте заложников, они его послушали. Вот это нано-риск. Он мог что-то говорить, он мог как-то соврать. А он сказал, я Божий человек, мне Бог сказал, чтобы вы его отпустили. Они отпустили. Вот это нано-риск. Или нано-риск, когда вот там, ну, знаменитая история, там раздевали это Драупади, и у ней там, тогда происходит чудо. Тогда происходит то, что не должно быть. Нано-риск. Вот тогда вот Бог начинает действовать. И тогда я просто скачкообразно перемещаюсь в будущее. А без риска прочитаю про нано-риск. Тут, конечно, написано про технологии. И написано, нано-риск это 10 в минус 9 степени. Есть 10 в минус 2 в минус 3 в минус 3, это значит мельче, молекулярное, вот это ГМО, это вот это мельче, это когда мы можем ДНК менять. И вот когда вот говорится об этом технологии, там говорится, мы рискуем, чем мы тоньше, потому что, ну, вот царапина, вот ножевой порез, я могу обработать рану, что-то туда всыпать, как-то промыть, залепить, вырасти, да? А если таблетка? А таблетка, а кто ее знает, как она подействует? Это вообще, ну, какой-то ящик Пандоры открыли, да? Вот как она подействует? Ну да, испытывали, конечно, там и на людях, и на животных, но как на мой организм она подействует? Ну, я не знаю, что в моем организме. Вот тут простые, вот как это там, мать Тереза там забинтовала, она там особо не лечила никого. Вот так вот, она не была какой-то врач. Просто помыть, продезинфицировать, простые. Просто доступно. Я понимаю, вот глаза видят. А там уже надо микроскоп. Ну, увижу я микроскоп, пойму ли. А это 10 в минус 9. Считается особый вид риска, связанный с применением нанотехнологий. В отличие от обычного риска, риск, связанный с применением наноматериалов и нанотехнологий, определяется минимальным количеством энергии по сравнению с энергоемкими ныне существующими материалами и технологиями. То есть человек нано-веры или нано-риска, сейчас так и пишут уже, это пишут, это не я придумал эти сочетания. Нано-вера – это человек действительно с Богом. Он не проверяет. Это то, что все сказали, нет, этого быть не может, а это тем не менее случается. Вероятность смерти для населения от опасностей, связанных с техносферой, считается недопустимой, если составляет в год более 10 в минус 6 и приемлемый, если эта величина меньше 10 в минус 8. От минус 6 до минус 8. 9 это уже запредельно. И что они делают? Решение по объектам. Уровень индивидуального риска, для которых лежит в интервале от минус 6 до минус 8, принимается исходя из конкретных экономических и социальных аспектов. Уровень техногенного риска 10 в минус 9 должен быть законодательно закреплен для всех наноматериалов и нанотехнологий. Знаете, что это обозначает? Это обозначает, что люди перестанут быть людьми. Что сейчас вот в Украине родился, например, ребенок от трех родителей, сейчас пишут. Вот родился, вот он его показывает. То есть влезли в генетику. Уже разрешено в законодательном уровне скрещивать там человека и животного на уровне ДНК. Что потом выйдет, непонятно. О каком там призвании, предназначении может вообще быть речь. И моральные аспекты сняли, как вроде, ну, несущественные. Вот. В Англии, в Японии, в США все это уже делается. И в Украине мы знаем, что вот уже тоже делается. Ну, чтобы мы поняли, понимаете, когда я рискую, и вот это 10 минус 9 степени, это значит вообще, вот это не может быть никогда, и оно случается, чудо. Чудес что-то становится меньше и меньше. Мы читаем по Библии, читаем по священным другим писаниям, по Пуранам, столько чудес было, потому что люди были это в 10 минус 9 степени, у них это был, этот риск. У них был этот риск, люди забыли, как рисковать. Сейчас вот только юноши и девушки рискуют. И знаете, какие юноши и девушки рискуют? Которые нормальной половой ориентации, которые уже развращены с детства, они уже так рисковать даже не могут. потому что в них нет вот этого вот человечности, потому что те уже не люди. Человечность, это значит, это имеется в виду человечность. Понимаете, что такое человечность? Человечность — это еще правильная половая принадлежность. Ну ладно, не хочу эту тему. И вот я хочу сказать, если ты не рискуешь, ты будешь работать на аптеку. А в аптеке очень рискованно сейчас. И вам сейчас спросят, ну, мы думаем, что... Я хочу сейчас развенчать те вещи, на которые мы полагаемся. Я не буду рисковать, потому что мне там помогут. Я не буду рисковать, потому что мне государство помогут. Я не буду рисковать, мне полиция поможет. Я не буду рисковать, понимаете? Ты должен рисковать и надеяться на себя. Не просто на себя, а на себя с Богом. Если у тебя этого риска нету, вот как пример. Вот здоровье всем, наверное, интересно. Я сейчас прочитаю. О здоровье. Так, нет, вот сейчас. Вот. Для примера, чтобы, ну, как бы подороже продать эту информацию, немножечко истории. Когда это было? Середина 20 века, Канада. Называется статья «Сироты Дюплесси». Сироты Дюплесси — это жертвы ужасного эксперимента, проведенного в середине 20 века в Канаде. Не так уж и давно. Десятки тысяч детей принудительно содержались в психиатрических лечебницах, где они подвергались пыткам и над ними осуществлялись бесчеловечные эксперименты. Десятки тысяч детей. А откуда они взялись, интересно? Морис Дюплесси, премьер-министр провинции Квебека, с 1936 года. Он оставил интересы консервативной части общества, был националистом и ярым католиком. То есть верующий человек. Смотрите, что он делает. Новорожденных детей забирали из бедных семей, у безработных родителей и у матерей-одиночек. И такая книга есть, я сейчас прочитаю ее, ну, отрывочек. «Пришедший за ребенком», это кто же говорит? Полин Гилл, автор книги «Дети Дюплесси. Подлинная история Элис Квинтон». Ну, цитата. «Пришедший за ребенком матери, и это я могу доказать, говорили, что ребенок умер или был усыновлен. Матери лгали потому, что ее считали ее недостойной воспитывать ребенка и недостойной забрать его». Ну, как на Украине с детьми обстоят дело, мы знаем, да? «Этих детей по ложным диагнозам отправляли в психиатрические лечебницы, преобразованные из детских приютов и монастырей. Над этими детьми ставили бесчеловечные опыты, травили лекарственными препаратами, делали лоботомию, подвергали сексуальному насилию, опробовали наркотики, заставляли работать наравне со взрослыми. Живых продавали на опыты, мертвых в университете за 10 долларов. После свержения режима Дюплесси в 70-х годах в жизни детей мало что поменялось. К 1990 годам живых осталось около 3000 человек. То есть это целая индустрия. Их назвали, вот так вот лекарства пробуют. Они назвали себя сироты Дюплесси и начали широкую информационную кампанию. В 1999 году правительство Квебека предложило по 15 тысяч каждому в качестве компенсации. В 1999 рядом с одной из лечебниц была обнаружена братская могила, в которой покоились останки более 2000 человек, детей. Какое имеет к нам отношение? Прямое. Украина. А это сейчас. На официальном сайте Минздрава обнародован приказ этого ведомства за номером 835 от 15 августа, прописывающий подробности исследований на украинцев почти сотни лекарств. Я был в больнице и слышал, там врач один говорит: ну вот это мы прописываем, вот этот витамин К, а зачем? Ну всем, по приказу. И врач такой говорит: вы не подумайте, я не простой врач, я вот дипломированный специалист, я там кандидат, у него какая-то докторская. И ряд лекарств сказал: это и это по приказу. То есть по этим лекарствам, то есть при таких каких-то диагнозах, они просто по приказу дают лекарства, и доктор не думает. И не дай бог ослушается даже. Понимаете, это сейчас в Украине. А вот теперь смотрите, что же это за приказ. Стало известно, в каких отечественных больницах будут проводить клинические испытания на украинцах и какими лекарствами их будут кормить. Украинские пациенты даже не догадываются, что на них тестируют препараты, что строго запрещено законом, но редко выявляется на практике. Например, согласно документу, чиновники разрешили протестировать американский препарат на больных ревматоидным артритом на базе конкретные места: Харьковской городской клинической больницы номер 8, Запорожской областной клинической больницы, Полтавской больницы имени Склифосовского, Киевских институтов геронтологии и кардиологии имени Стражеска, Александровской больницы и другие. Разрешено также тестирование американского лекарства от шизофрении, которое будет проводиться в Черкасской, Киевской, Херсонской, Винницкой психоневрологических больницах. Медпрепараты производства США будут тестироваться и на украинцах, больных пневмонией. В Киевской больнице скорой помощи номер 17, Харьковской больнице номер 13. Это официальный сайт. Эффективность нового препарата для лечения легочных болезней на украинцах хочет проверить и шведская фармакомпания AstraZeneca AB в Харьковской больнице номер 13 и Сумской номер 1, Житомирской номер 1, Полтавской имени Склифосовского и прочее. Американской Pfizer будет тестировать свое лекарство на онкобольных на базе Криворожского, Львовского и Черниговского диспансеров. На пациентов, которые лечатся от рака, проверит эффективность своих препаратов и французская фирма AB Кенсис, как-то, Криворожском, Сумском, Харьковском и других онкоцентрах. Всего в дополнение к приказу Минздрава 97 запросов на проведение, ну, около 100 исследований в Украине, в том числе и на детях. Из них чиновники полностью удовлетворили 16, разрешили попросить внести изменения в протокол исследований около 80 и отклонили 2. Стоит отметить, что иностранные фармацевты давно и активно экспериментируют над украинцами. Ведь проведение у нас клинических испытаний обходится им в разы дешевле, чем, скажем, в ЕС. Ну, дальше там на украинском, конкретно этот документ. Я что хочу сказать, что чем отличается от предыдущего? Это, а мы же говорим, Минздрав от нас заботится. Вот так же о нас заботится полиция, вот так же о нас заботятся и все остальные службы, которые как бы о нас заботятся. Мы сдаем туда вот этот подоходный налог, да, на вот это все, от нас никто не заботится. Открытым текстом Маргарет Тэтчер и прочие там рассказывают, что Украина должна обезлюдить от украинцев. Это очень мне напоминает концентрационные лагеря, где пленных не просто уничтожали, состригая все волосы, снимая что-то, там, вырывали там коронки зубов и все такое. То есть пепел тоже утилизировался, поступал как удобрение куда-то. Я к тому, что хочешь жить, не попадая в больницу. Хочешь своей безопасности, значит, сам как-то вооружайся, как-то думай. Но лучше всего, если ты будешь в русле своего призвания, своего предназначения. Лучше, если ты будешь чемпион мира. Ты должен стать чемпионом мира. Что такое стать чемпионом мира? Ты должен стать собой. Таких больше нету во всем мире. Если на кого-то похож, все, ты уже чей-то дубль, второе место, даже если ты очень похож. Каждый из нас должен стать чемпионом мира, тогда в безопасности. Никто о тебе не побеспокоится. Ну, дальше тут про Минздрав не хочу рассказать, там, за вакцинацию вообще. Вот, ну, все-таки расскажу за вакцинацию. Вот. Что значит их... Так. А вот, Министерство здравоохранения на каком уровне инициирует проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно низкого уровня вакцинации в стране. То есть нас мало вакцинируют. Несмотря на то, что после каждой вакцинации дети особенно там в стационар попадают. Об этом во время брифинга во вторник сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает пресс-служба Минздрава. По данным министерства, на 1 июля этого года прививки против туберкулеза среди детей первого года жизни получили только 11%, полиомиелита только 39%, коклюша, дифтерия менее 2%. Вот они хотят до 100 догнать. По словам ИО министра здравоохранения, очень важно, чтобы вопросы иммунопрофилактики вышли на уровень руководства государства, чтобы общество и родители понимали значение и важность вакцинации. Знаете, что такое на уровне государства? Это значит, вас будут заключать под стражу, если вы не согласитесь вакцинировать вашего ребенка. Под стражу.
Чтобы они смотрели на тебя.
Да. А что такое вакцинация, мы знаем. Вакцинация – это снижение иммунитета, а самое главное – это снижение чего? Умственных способностей. Умственных способностей. И без этого, после вакцины, ты легко, что? Короче говоря, люди не будут рисковать после вот этого. Риск дурака никому не страшен. Риск вот полноценного человека. О, эти люди опасны для власть придержавших. Ну, сейчас зачитаю одну еще штуку, такую зачитаю, и мы сделаем перерыв. Что противостоит риску? Противоположное слово риску.
Безопасность.
Нет. Ну что вы? Гарантия. Гарантии. Нам нужны гарантии. Нам нужны гарантии. Человек риска, есть люди риска и есть люди гарантии. Люди гарантии — это пушечное мясо. Им рассказывают, вот я сейчас прочитал, для чего я это вот так задержался. Нету гарантии от медицины. Нету. От Бога есть гарантии, от медицины нет гарантии. Ни от чего нету гарантии. Мы про риск говорили. И поэтому я сейчас прочитаю некоторые, ну, типа афоризмы про гарантии, что эти гарантии, это, ну, народ пишет или какие-то умные люди пишут, они говорят, гарантировать вообще в этой жизни ничего нельзя. Ничего нельзя. Антиподом риска являются гарантии. Выделяют гарантии достижения, рассчитанный успех, и гарантии компенсации, рассчитанные на неудачу. То есть, если вот мы тебе продали там какой-то, я не знаю, плеер, если он сломается, то мы компенсируем, можете вернуть, мы заменим детали. Вот. То есть мы гарантируем срок его нормальной службы. Есть гарантия успеха. Гарантия успеха. Итак, что люди говорят об этом? Все гарантии, они где? Они на словах, но мы верим в какие гарантии? В бумажные. Да? Напиши-ка справку. А напиши-ка расписочку, пожалуйста. Ты что, не веришь? Ну да, верю. Ну, напиши расписочку. Да. Расписочку. Ну, напиши, да? Напиши, да? Мы тебе вот суду, а ты, значит, а где гарантия, что ты... давай мы домик твой это запишем, что если что, мы домик твой заберем. Да? Нужны гарантии. Гарантии. И эти гарантии бумажные работают на кого? На кого они работают гарантии, скажите? Весь народ делится на две части. Помните с прошлой лекции? Две части. На демос и охлос. Да, вот демос, который демос, демократия, который 3%, которые действительно по факту чем-то руководят, они, конечно, побеспокоились о своих гарантиях. А есть охлос. Охлос, охламоны такие. Все остальные, которым... Нет, охлос — это греческое слово. Вот, охлос. Этот охлос, он, конечно, уверен, ему говорят, мы тебе все гарантируем и о тебе заботимся. И демос позаботится о том, чтобы У тебя никаких гарантий не было. Итак, вера в бумагу носит мистический характер. На ней пишут о гарантиях вечности гранита и так далее. То есть это действительно мистика. Мистика. Что бумага, что она может тебе гарантировать? Какая бумага? Существование — это единственная форма жизни, гарантированная государством. Существование — это единственная форма жизни. В борьбе за свободу занятость всегда гарантирована. С точки зрения эволюции, писательская работа — это, конечно, труд, но без гарантии стать человеком. В жизни нет гарантий, существуют лишь одни вероятности. В этом мире не существует гарантии, приходится полагаться на случай. Мариэль Сибрет. В этом мире нет гарантий, есть только возможности. Дуглас МакАртур. И так далее, и так далее. Все философы, выдающиеся, говорят, нет гарантий в этом мире. И никто не может дать гарантии. Единственное, что гарантия, да, тебе вернут деньги, что-то, но здоровье тебе не вернут. Жизнь твою не вернут, если тебе пообещали что-то, не вернут. Итак, мы сейчас закончим. Жизнь — это риск, гарантия — это смерть. Я не могу ничего гарантировать насчет живого человека. Ничего нельзя гарантировать, если человек жив. Он может измениться, планета у него, потому что вот я не видел человека там 5 лет, я его потом не узнаю. Он где-то был, он что-то пережил, у него психика, у него какие-то стрессы были, хорошие или плохие, но он другой. Он изменился в лучшую, в худшую сторону, но я его не узнаю. И в любую минуту кто-то, пока ты живой, ты меняешься. Какая гарантия? Гарантия — это нечто такое статическое. Гарантии дают на вещи, но на живое нет. И когда нам гарантируют нашу жизнь и наше какое-то состояние жизни, это ложь. Жизнь гарантировать нельзя. Можно что-то такое мертвое. И то, мы видим, не получается. Никаких гарантий. Доверие может быть, вера может быть. Это может быть. Но гарантий нету. Раз у человека нет никаких гарантий, Бог еще более жив, чем человек. Более жив. В неизмеримое количество раз. На него тоже нет никаких гарантий. Жизнь – это риск. Перерыв.